Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат «Чистка Геркулеса начинается», «Долой заговор молчания» и «Круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе. До начала занятий оставалось еще 15 минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезаименицкий, музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в резных дубовых кессонах и расписные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались Менады, Наяды и Дриады. «Вы слышали новость, Корейка?» — спросил вошедшего Лапидус-младший. «Неужели не слышали?» «Ну, вы будете поражены».
«Какая новость?» «Здравствуйте, товарищи!» — произнес Корейка. «Здравствуйте, Анна Васильевна!»
«Вы даже себе представить не можете», — с удовольствием сказал Лапидус-младший. «Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом».
«Да что вы говорите, Берлага? Ведь он же нормальнейший человек». «До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейшим», — вступил в разговор Борисохлебский. «Это факт. Мне звонил его Шурин. У Берлаги серьезнейшее психическое заболевание — расстройство пяточного нерва».
«Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва», — зловеще заметил старик Кукушкин, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки. «Не каркайте», — сказала Чеважевская, — «вечно он тоску наводит». «Все-таки жалко Берлагу», — отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу. Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных. Заговорили о маньяках. Рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших. «Вот у меня!» — воскликнул Сахарков. «Был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он поднимал?»
«Надо только удивляться», — жестяным голосом сказал старик Кукушкин, неторопливо протирая очки полой пиджака. «Надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом», — старик засопел, — «Исааком».
«И Иаковом?» — насмешливо спросил Сахарков.
«Да». «И Яковом!» — внезапно завизжал Кукушкин. «И Яковом! Именно Яковом! Живешь в такое нервное время! Вот когда я работал в банкирской конторе Сикоморский и Цесаревич, тогда не было никакой чистки!»
При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейка об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стекляшками были выложены два готических рыцаря. «Самого интересного про Берлагу вы еще не знаете», — зашептал он. «Берлага здоров, как бык».
«Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?»
«Нет, в сумасшедшем». Лапидус тонко улыбнулся. «В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверное, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно».
«У него что же, родители не в порядке? Торговцы, чуждый элемент?»
«Да и родители не в порядке. Да и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Кто мог знать?»
«Надо было знать»,
— холодно сказал Корейка. «Вот и я говорю», — быстро подхватил Лапидус. «Таким не место в советском учреждении. И, посмотрев на Корейка расширенными глазами, он удалился к своему столу. Зал уже наполнился служащими. Из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селедочным серебром, счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезаименицкий сорвал с календаря вчерашний листок. Начался новый день. И кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом. Уселся за свой стол и Корейка. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокорентную книгу. Александр Иванович Корейка, один из ничтожнейших служащих Геркулеса, был человек в последнем приступе молодости. Ему было 38 лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом тоже походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат, не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат. «Робкий он какой-то», — говорил о нем начальник финсчета. «Какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявит подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А ведь оклад-то 46 рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги». Была у Александра Ивановича удивительная способность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило Корейка от репутации туповатого парня. «Слушайте, Александр Иванович, — спрашивал сосед, — сколько будет 836 на 423?»
«353 628, — отвечал Корейка, помедлив самую малость. И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейка никогда не ошибается.